Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Экономика.
Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня в экономике с нами Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, которого вы часто слышите на волнах радио «Комсомольская правда» с экспертными комментариями, и не только, в общем, по экономике, но и политике. Василий Георгиевич, приветствую вас здесь очно в студии.
Здравствуйте.
Да, мы санкции не вводим против наших гостей, всегда рады видеть живыми и здоровыми. Мы вот с Василием Георгиевичем сейчас про санкции начали говорить за эфиром китайский, обязательно к этой интересной теме придем чуть позже, но начнем с нашей такой острой и болезненной внутрироссийской темы. Это, конечно, внезапно пришедшее огромное количество воды, половодье, хотел сказать, внезапно весна пришла, но в этом году действительно вот что-то пошло не так. И несколько регионов все это затронуло. Высота волн там под 1000 метров достигает. Каждый день идут совещания, говорят о том,
под
что...
Под 1000 метров?
900 с лишним метров.
Высота волны.
Или сантиметров.
Слушайте, нет.
А сейчас, значит,
нет, это не
высота не в трехэтажный дом, да.
Ну, Т3. Значит, это 90, может быть, метров. Ну, даже не
9 метров. 9 метров, да. Это то, что мы говорили с нашими корреспондентами, которые там работают, 3-4 этажа высота волны. А совещание проводится по поводу того, как это все компенсировать, восстанавливать. Понятно, что большое количество денег понадобится, и насколько это серьезно ударит по экономике, а с учетом того, что, в общем, и так, да, хватает у нас статей расхода довольно острых и важных.
Ну, значит, смотрите, мы имели очень большую проблему, унаследованную от 2022 года. От конца 2022 года это пониженные цены на продовольственные товары. Американцы и Евросоюз объявили это своей грандиозной победой, а мы имели в России избыток, ну, вследствие перепроизводства, как минимум пшеницы. Очень много. Очень-очень много. Если в этом году урожай будет поменьше, в 2024 году, а к этому добавится там не урожай кофе, не урожай риса еще где-то, да, вот в разных частях мира, потому что, ну, с кофе уже понятно, это климатические бедствия, засуха во Вьетнаме.
Да, и какао-бобы туда же резко подорожавшие.
В небеса летят какао-бобы и шоколад. Ой, какао-бобы, в смысле, и кофе, причем и дешевый, и арабика. И в результате, если пойдут вверх цены, то это нас немножко поддержит. То есть, в принципе, вот с точки зрения ситуации на мировом рынке, конъюнктуры и переизбытка слишком дешевых продуктов, которые мы вынуждены были продавать дешевле, да, чем в 2022 году, ничего страшного. Ничего страшного. Тем более, для роста цен есть фактор такой, как неготовность и, похоже, неспособность Федеральной резервной системы США повышать дальше ставку, ключевую на 5,5%, то делать кредит дороже и, таким образом, понижать деловую активность в экономике, везде в экономиках Запада. В США же выборы, это нельзя делать. Просто средний класс американский, он почувствует, что все стало хуже и будет злиться. Он так злой. Все же знают, что он злой на старенького Джо Байдена и на всю его...
Клику.
Клику, да, шайку вот эту вот в Белом доме. Поэтому вот Америка сейчас колеблется, да, американская элита финансовая. И вот они доколебались до того, что золото подорожало, нефть подорожала. Золото прошлый год начиналось с $1950 за тройскую унцию, сейчас 2350 примерно.
А золотом интересная история. Говорят, что Китай потихонечку сбрасывает финансовые долговые обязательства вот этих Соединенных Штатов, и выходит золото, которое потихонечку поэтому и дорожает.
И спекулянты, да, выходят золото с фондового рынка США. То есть, по-разному. И в криптовалюты выходят. То есть, ситуация такая, что с точки зрения выручки от торговли ничего страшного. Но с точки зрения предприятий, которые потеряли сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственные постройки, люди потеряли собственное жилье, потеряли или оно, ну, повреждено, да, испорчена отделка, потеряна бытовая техника, все личные вещи, понимаете? Да. То есть все это потеряно.
Даже если дом просушится.
И это, это, конечно, уже потеря. Да? То есть это уже как бы не в мировом рынке мы посчитали, там, что там с конъюнктурой. А это жизнь людей, их материальные блага, и, конечно, этим людям нужно помогать. И государству придется здесь брать на себя эти издержки, потому что, ну, а кто еще?
Причем спрашивая с виновных. Да? То есть не разовый какой-то там дом-два, а целый населенные пункты, улицы, города, поселки.
Придется это восстанавливать. И я, когда вижу эти кадры затопленных одноэтажных домов, ну, вот в Оренбургской области, например, у меня один вопрос. Вообще эта зона, она рискованная.
Говорят, что что-то об этом подозревали, мягко говоря.
Да, такие случаи что-то знали не в таком масштабе, конечно, такое бывало. Да? Построены там различные дамбы. Сейчас следственные органы этот вопрос исследуют, и, наверное, нас еще не раз очень серьезно удивят результатами своих расследований.
Или не удивят.
Ну, или не удивят, потому что все и так понимают, что там коррупция. Да. Да, что там коррупция. И, как говорят, в чертежах все нормально, а как сделали, ну, сделали банально. Ну, да, как часто делают у нас.
Да, другого подхода или реализации. Ну, да.
Можно было уже задолго позаботиться о том, чтобы люди строили хотя бы двухэтажные здания, и чтобы первый этаж в этой зоне России был нежилой, чтобы это была норма. Можно было предложить типовые проекты домов. Можно было предложить субсидии при типовых проектах домов какие-то. То есть можно местные депутаты, местные чиновники могли не ждать, пока жареный петух, значит, со сковородки прыгнет и начнет клевать в мягкие места, а подумать об этом и сказать, что смотрите, вот может случиться такое, для того, чтобы уменьшить потери, чтобы люди могли переждать в собственном жилье эти события. Для этого качество фундамента должно быть выше. Строить нужно так, что жилой этаж всегда второй, третий. Но первый этаж дома, хозяйственный. Частные дома.
Ну, это же дороже все. Сильно дороже, да?
Нет, я не думаю, что это прям сильно дороже. Но, опять же, что такое дороже, если все, что у вас есть на первом этаже, гарантированно будет потеряно, случись что-нибудь вот такое.
Ну, а если люди исходили из того, что там дамба, и как бы вроде, ну, по своей задумке, ее не должны были прогрызть грызуны или там еще что-то произойти.
Прорыть кроты, да.
Там, да. Там какие-то. Ну, это шутки, не шутки, ну, как бы...
Да.
Хотя, с другой стороны, вы правы в том, что где-то говорили, что эту зону возможно потоплить, там
нужно
нельзя
было
строить,
менять, а строили. Совершенно, да. Совершенно по-другому строить, да, и вот этот... Мы же знаем, что в разных частях нашей страны есть традиция, ну, и там Советского Союза, строить повыше первый этаж, например. Часто, ну, там, где случаются такие наводнения, да, строят вот именно как бы дом второй этаж на сваях. Ну, сваи плюс достаточно такие прочные несущие стены. То есть не то, чтобы это сильно дороже. То есть это не гараж, а скорее место парковки, какая-то там не очень сложно дорого построенная хозяйственная часть, там, где хранятся инструменты сельскохозяйственные, велосипеды какие-нибудь, самокаты. То есть, понимаете, ну, все, что у людей бывает. А второй этаж, они там живут на одной плоскости. Не как вот американский или английский дом, когда на первом этаже там кухня, семья вся собирается, а спальня на втором этаже. Не так. А жилой этаж в одной плоскости, все живут на втором этаже.
Ну, сейчас что есть, то есть. И
нет, это сказать, что есть, что... Это нужно сделать практикой на будущее.
На будущее, если мы вообще посмотрим все, что у нас с 90-х годов, да, как и где делалось, столько всего надо исправлять нынче, что нагрузка ложится, понятно, да, людей надо поддержать, спасти, помочь, и нагрузка большая, и в связи с этим вот пошли новости о том, что в России вырастут цены на частные дома из-за сильнейших паводков и стройматериалы, потому что сейчас застройщики и уже строители начинают готовиться к тому, что там надо будет все восстанавливать, спрос большой. И тянет это все опять для всех. Дорогой металл, дорогое дерево, бетон, арматура. А это и так все уже такое ощущение, что ввозится сюда параллельным импортом. Не очень понятно, почему металл, который в России производится, стоит таких денег. Но он стоит таких денег, каких он
потому
стоит.
Потому что у нас ослабленный курс национальной валюты. Потому что у нас большие издержки у экспортеров транспортные, поскольку изменилось направление основных товарных потоков. Раньше у нас все шло с востока на запад, причем значительная часть, преобладающая часть энергетического сырьевого экспорта – это трубопроводы, которые были построены еще в советские времена, которыми были добавлены новые современные линии в Балтике, Северный поток-1, Северный поток-2. Понимаете, это уже сейчас практически нет. Соединенные Штаты разрушили эти линии поставок, и вместо этого все упало на железную дорогу в Сибири, на Транссиб и БАМ, на Восточный полигон, который, как там узкие места не расшивай, а все-таки нагружен по полной, и издержки все равно увеличиваются транспортные, потому что это нужно в большей мере, допустим, погрузочно-разгрузочные работы использовать, да, то есть они чаще используются. Ну, в общем, это сложнее. То есть это дороже, это там жидкие грузы нужно перевозить в цистернах, вместо того, чтобы трубопроводами.
Угу.
То есть вот с чем мы столкнулись. Это факторы, которые дополняют значительные военные расходы. И расходы с тем, что нужно поставлять, например, там, нефть танкерами теперь. Не трубопроводами, в ближайший рынок, к ближайшим потребителям, создавая для них уникальные конкурентные преимущества в мировой экономике, но они от этих преимуществ отказались, они занимаются экономическим самоубийством, а мы должны разгребать последствия, потому что у нас давние исторические торговые связи. Причем эти торговые связи, они только в советский период оформились как поставки нефти и газа, они всегда существовали. То есть, всегда страны Восточной Европы, естественно, Россия, они всегда торговали очень сильно с центральными и западноевропейскими странами. Причем, это порождало и невероятные экономические успехи в России в 18 веке. Если взять пример 18 века, то в то время, когда темпы роста были очень низкими, но Петр I, прорубив окно в Европу, смог выйти на Амстердамскую биржу, и деньги потекли в Российскую империю.
Василий Георгиевич, продолжим через пару минут. Василий Колташов сегодня с нами.
Экономика.
Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, сегодня с нами здесь в экономике. Мы говорим об ударе паводков по экономике России. Цены на стройматериал до конца весны вырастут до 32% из-за паводков, потому что спрос большой на восстановление. Ну и, соответственно, везде квартиры и так запредельные. Да, а ИЖС, который дает рост, тоже стал так кусаться по ценам, да, особенно если мы говорим на стройматериалы. И вы говорите, что все из-за низкого курса. Да, а исторически была идея подсадить, что мы успешно сделали, Евросоюз на наши ресурсы, думая, что они зависят, это же кровяная система, кровеносная система Европы, и они будут сидеть на ней всегда. Выяснилось, что нет, и мало того, что Европа ничего не решает, так еще и они довольно быстро и легко с этого слезли.
Выяснилось, что независимой Европы не существует. Если бы они принимали решение рационально, то они никогда бы не отказывались от российских ресурсов.
Из чего мы исходили последние?
Да, если бы там были независимые национальные администрации, они никогда бы этого не сделали. То, что вытворял Олаф Шольц, вождь немецкой социал-демократии, с немецкой экономической политикой, с торговлей с Россией, ни одно правительство Германии, будь оно настоящее правительство, выросшее из немецких интересов, оно никогда бы этого ничего не делало такого. Потому что они бы знали, что их конкурентные преимущества состоят в том, что они получают газ
дешевый
от России. Дешевый, потому что огромный объем поставок.
И на этом росла немецкая экономика, как локомотив, да, экономики вообще.
Абсолютно. Она даже не падала, когда уже там был юг, надрывался с 13-го, с 2009 по 2013 год. Там была жуткая ситуация на юге еврозоны. Я тогда как раз находился в Греции вот эти годы и писал о том, что происходит в Греции, как разворачивается кризис, как Евросоюз его создает. В Германии все было неплохо в это время. То есть безработица среди молодежи в Испании и в Греции 70%. В Германии относительно все хорошо, все работает, вроде бы все есть. То есть люди в режиме катастрофы не существуют.
Они сейчас вроде не существуют, но, видимо, еще не вечер.
Да, они еще не поняли, что произошло.
Деиндустриализация, которая на глазах разворачивается.
Ощущение такое, что они еще не поняли. Вот только что министр финансов США Джанет Йеллен вернулась из Китая. А в Китае она произнесла такие слова. Она сказала, что Китай, значит, перенапрягает мировую экономику, потому что у него есть избыточные производственные мощности, то есть необеспеченные спросом, и он резерв их наращивает. Да? Да. Так вот, истина в том, что эти избыточные производственные мощности у Европейского Союза. Потому что Европейский Союз утратил свои конкурентные преимущества в виде российских ресурсов, доступных ему по выгодным ценам. И в результате началось сокращение по всем секторам. Это производство химических удобрений, вся нефтехимия, металлургия, это в том числе и машиностроение, это и сельское хозяйство, которое получило удар. То есть, кругом они оказались в зоне бедствия. Официальная статистика, конечно, это фиксирует большей частью по Германии. По остальным странам стараются изобразить, что все сравнительно неплохо. Но это не так. Положение ухудшается постепенно. И люди это там чувствуют. Отсюда и страхи относительно такого электорального восстания на выборах в Европейский парламент. Я, правда, не уверен, что это голосование в Европарламент оно будет настолько революционным, настолько оно там изменит состав этих европарламентариев, просто потому что не дошло еще, мне кажется, до основной массы граждан стран ЕС, что, ну, где они оказались и что их ожидает еще дальше.
А возвращаясь к нашим стройматериалам,
стройматериалы,
что можем сделать, чтобы они стали
прилично нарастить денег производство, стоит? Наращивать производство строительных материалов, разработать типовые проекты, в которых используются российские материалы. Вообще строительство, оно у нас в 2022 году показывало в период санкций наибольших затруднений с закупками за рубежом высокую динамику роста. И причина в том, что у нас есть свои материалы, все необходимое. В
общем, ну, и высокая есть динамика роста цен была.
Ну, у нас вообще как бы на 20% цены росли в год, да, примерно. На 20-15% в год. То есть, копить невозможно было на недвижимость. Поэтому эта проблема остается, и проблему это собирается решать за счет высокой ставки Банка России, чтобы копить, наконец, стало интересно, а покупать в режиме паники стало уже, ну, невозможно просто. Да? То есть, раз никого нельзя убедить, а как вы убедите людей? Они видят, что недвижимость дорожает. Вы там 5% цены квартиры накопили за год, да, готовя первоначальный взнос, а она подорожала на 20%.
Но,
Сизифов труд.
Раз мы эту тему коснулись, сразу давайте сюда обсудим. Высокая ставка, очевидно, не будет вечной, с одной стороны. С другой стороны, сейчас уже говорится о том, что льготные программы по ипотеке будут сворачиваться, IT свернется тоже до конца года. Даже на Дальний Восток и Арктику она, видимо,
повысится. Льготные программы будут сворачиваться, потому что есть механизм военного кейнсианства. Потому что у нас растет число граждан, вступивших в ряды вооруженных сил и получающих, в общем-то, там достаточно неплохое денежное вознаграждение. 208 тысяч плюс. 500 000 человек встали в строй в прошлом году. В этом году ожидают 1300 еще новых рекрутов, контрактников. Растет армия людей, которые зарабатывают вот такие деньги. Значит, у нас имеется уже в регионах подпитка для рынка недвижимости. И если вы будете использовать еще дополнительно уже, ну, прежние стимулы, такие как льготная ипотека, такие как дешевый кредит, относительно дешевый. Да, он дешевым у нас никогда не был, ну, относительно недорогой кредит, то получится, что застройщики и спекулянты будут гнать цены вверх дальше. То есть, нужно ограничить эти возможности. Ну, собственно говоря, Банки России не так уж и неправы, когда они говорят о том, что они фиксируют, что все равно ипотека все равно выдается. Ну, а как ее не выдавать? Да, то есть, в семье, допустим, мужчина находится на фронте. Ну, или в действующей армии. Или в резервах где-то. Угу. Получает вознаграждение. Семья за год накопила на первоначальный взнос на квартиру. Берет ипотеку. Ну, супруга, например, его оформляет, или он сам оформляет эту ипотеку.
Но он же не будет 30 лет находиться в контракте за 200 тысяч.
Нет, нет, 30 нет. Это все будет погашено за там, 3 года. За 2-3 года. Никаких 30 лет нет. У нас вообще мало. У нас 30 лет не платили, потому что это невозможно. Но у нас выплачивали достаточно быстро ипотеку. И это отличает ситуацию у нас, отличало от ситуации на Западе, потому что там-то как раз ипотеку брали и на 30, и на 40 лет. Причина – очень дешевый кредит и безумная цена приобретаемой недвижимости. Просто безумная. В результате предполагается, что там за дом выплачивать следующее поколение. Ну, так не покупается недвижимость для семьи. Это постоянно жить на вулкане. Поэтому, а у нас за несколько лет, за 3, за 5, ну, максимум за 7 лет, насколько я знаю, все-таки большинство старалось закрыть ипотеку.
И то есть удешевление случае... не стоит ждать?
Удешевление чего?
Квартир, квадратных метров.
Нет, удешевление, ну, возможно, что просто рост пока не будет происходить так интенсивно. Для удешевления есть предпосылки в Москве, в некоторых других крупных городах. Но поймите, что недвижимость, она дорожает очень быстро. Но когда речь идет о снижении цен, когда это снижение объективно обусловлено, то тут же выясняется, что это рынок-то по своей сути средневековый. И поведение здесь такое же, какое было у средневекового купца, который что-то продавал, а потом цену ему предлагают ниже. И он, как он себя вел? Он говорил, да черт с вами, грабителями, ежели вы мне справедливой цены давать не хотите, я вообще не буду продавать. Вот как у нас ведут продавцы на вторичном рынке себя? Они говорят, я хочу за свою квартиру там, 20 миллионов рублей.
Они хотят еще больше, чем...
И говорят, это сумасшедшая цена, она стоит 10. Ах так, я видел, как цена растет, я вижу, какие цены там на этом сайте, на том сайте.
У соседей висят, да.
У соседей висят. Я вообще продавать ее не буду. Хоть она... Развались, эта квартира. 5 лет посижу, посмотрите. Придете, на коленках приползете, будете покупать. Сдавать тоже не буду. Понимаете, это называют средневековым рынком. То есть включается настоящее средневековое поведение. Застройщикам это очень помогает, потому что вот такой суперконсервативный продавец на вторичном рынке, он как бы упирается рогами в стену, а застройщик на вторичном рынке говорит, ребята, у меня есть скидки для вас.
На первичном.
На первичном, mm-hmm. да, на первичном рынке, и все. И недвижимость потихонечку уходит с какой-то прибылью все-таки. Да, может быть, не с той прибылью, которую хотел застройщик первоначально, но он оценивает ситуацию. Это вот для того, чтобы вы понимали, что у нас делается. У нас точно так же сдают квартиры в аренду. Одни сдают квартиру в аренду за 2 дня, потому что они ставят нормальную цену, а другие полгода сидят и ждут, пока им, значит, предложат, ну, появится тот, кто готов заплатить эту, как бы, эту арендную плату за квартиру. Цена совершенно неадекватна. И даже через полгода человек начинает с ними торговаться, они, значит, бесятся и говорят, ничего, еще полгода постоит, ничего.
Но цена неадекватная, но при этом снижать никто не спешит. Вот, да.
И это средневековое торговое поведение.
Такая же история с машинами. Значит, какой-то фиксируется рост импорта машин китайских сюда, цены не снижаются. МВФ говорит, что высокие темпы роста ВВП России обусловлены увеличением потребления и инвестиций. Значит, с одной стороны, мы видим растущие цены, инфляцию, да, с которой в том числе Центробанк борется. С другой стороны, увеличение потребления и покупки.
С инфляцией Центробанк, я не знаю, как борется.
И машин, и квартир.
С инфляцией все-таки борется скорее... Указы президента работают о продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, которые обеспечивают относительную устойчивость курса рубля. Но... Ну, как бы, инфляция была и остается проблемой. Да? То есть Банк России отчитывается о том, что вот инфляция, значит, они там что-то, как бы она улучшилась. Как это связано со ставкой Банка России, это очень большой вопрос, потому что мы сейчас долго...
Охладили обсуждали. Кредитование
резко. Они охладили кредитование, да.
Жизнь в долг.
Жизнь в долг действительно стала более сложной. Правда, воспитание тех, кто... готов жить в долг, оно не прекратилось. Это вопрос о том, что нужно еще и менять структуру просвещения
финансового.
Василий Георгиевич,
продолжим через 3 минуты после новостей. Василий Куташев с нами.
Экономика. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзистенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Экономика.
Василий Колташов с нами, директор Института нового общества, Игорь Измайлов, «Комсомольская правда», об экономике. Я задумался, да, вот мы с Василием Георгиевичем сейчас про деньги тоже говорили. Хотел сказать война, но пока скажу конфликт на Ближнем Востоке, Иран-Израиль. Что будет с нефтью? Доллар опять подскочил в связи с этим или нет? 94 с лишним рубля. И...
Это вы имеете в виду, что в связи с тем, что нефть подорожала,
ну, вот
рубль упал,
да? В
связи
с тем, да. И вечер лета, и вы справедливо сейчас, да, отметили, что при такой нефти мы видали доллар и подешевле.
Мы видели, да. При, да. Так, при таких ценах на нефть мы видели 30 рублей за доллар, причем это был доллар совершенно другой. Конечно, это была другая ситуация в мировой экономике совершенно, и другие возможности для нашего экспорта в Европе. Но это тоже было. Доллар, ну, доллар в те времена стоил сколько? Ну, доп, ну в золоте. Да? То есть сейчас тройская унция стоит, допустим, 2350 долларов, а тогда стоила 650 долларов. Угу. Ну, в три с лишним раза. В три с половиной раза, допустим. Вот настолько доллар был в золотом выражении... дороже, весомей. Поэтому, да, мы видели эти ситуации. Ну что ж, ну пока положение такое. И учитывая, что у правительства большие расходы, и финансовый блок у нас неолиберальный, то есть Уланов это все-таки неолиберал, монетарист, все проблемы пытаются решать за счет именно, ну, монетаристских, то есть денежных операций, то не надо удивляться тому, что если нефть в мире дорожает, рубль падает.
Так же, как если нефть дешевеет, рубль все равно падает.
Да, этому тоже удивляться не надо, потому что нормальное правило у нас было такое, что на дорожающей нефти рубль укрепляется, либо остается стабильным за счет мер Банка России. Когда нефть падает, рубль падал. Этого падения тоже быть не должно, потому что если мы посмотрим, ну, достанем вот эти вот граммофонные пластинки, на которых записаны голоса наших финансовых чиновников из нулевых годов, то там, в общем-то, они пели следующие куплеты, что резервы все нужны, на случай, если цены на нефть упадут, мы будем поддерживать стабильный курс национальной валюты. Этого никто не делал, этого не было.
Резервов теперь есть?
Резерв, но и этого не было, потому что это было, вообще-то говоря, этого делать не стоило. Поддерживать этот курс в условиях падения цен на нефть, это было, ну, относительно рациональное развитие событий. Ну, как вам сказать, ну, рубль-то падал, то есть нефть падала, и рубль падал. То есть была девальвация 2008-2009 годов, когда со 142 долларов за баррель нефть рухнула к 35. Первое падение. 2014 год. Тоже сильнейшее падение. Сильнейшее падение рубля. 2015 год криво-косо прожили кое-как. Но еще все было мрачно. А в 2016 год начался с нового обвала. Нефть обвалилась, и рубль обвалился. Это то, что происходило в 2020 году. В общем, похожая ситуация. Нефть рушится, рубль тоже падает. И встает вопрос. А, собственно говоря... Теперь у нас все обратное, все наоборот. Нефть растет, рубль падает. Рубль падает, потому что нефть дорожает. Это не экономическое движение. То есть это не имеет общеэкономических и конъюнктурных объяснений.
А рыночных. У нас объемы нефти продажи же упали в связи с санкциями, там,
ну,
туда-сюда.
И в связи Китай с обязательством еще России уменьшать добычу, там, и Казахстан уменьшает добычу. Правда, он там шалил, чуть больше добывал в начале этого года. Но в целом все страны ОПЕК+ сокращают добычу. Американцы на этом увеличивают добычу и в экспорт нефти, потому что они говорят, ну, что они против ОПЕК+, и хотят зарабатывать на этом рынке. ОПЕК+ борется за более комфортные цены. В обесценившихся, в принципе, долларах, в обесценившихся, потому что вот это вот обесценивание доллара в золотом выражении, это очень важно. Век начался, этот век начался где-то с 280 долларов за тройскую унцию, сейчас 2350, вот я в очередной раз повторяю эту цифру, представляете, какая разница, 280.
В 10 раз, да?
Ну, не почти. 10 раз, ну, в общем, 8 раз.
Золото больше не стало сильно, а доллар...
Это да. Как бы оборотная сторона вот, вот этой работы, беспрерывной работы американского печатного станка, как говорят в народе. Вот это падение американской валюты в золотом выражении. Поэтому
так нам-то вообще...
у нас не экономическое ослабление рубля. Оно связано с тем, что это линия Минфина, так скажем, и Банка России, что они считают, что таким образом можно поддержать экспорт, можно поддержать бюджетные доходы. Но это очень опасный инструмент.
Потому это что на короткой дистанции? Или
все
это...
на короткой дистанции дает выгоду. Все плюсы на короткой дистанции.
То есть, в любом случае, с какой-то там
в среднесрочной перспективе это уже дает минусы. То есть, понятно, что сейчас рубль не может быть недооценен. То есть, он должен быть недооценен. То есть, не может быть переоценен. Ну, то есть, он должен быть недооценен. Вот это я хотел сказать. И он недооценен, потому что ну, меняется направление экспорта. Большие издержки в связи с закупками необходимого оборудования, там где-то и комплектующих, перестраивается производство, параллельный импорт, да, работает. Это большие издержки. Там такая как географическая дуга в доставке некоторых грузов, что, ну, понятно, что это все в деньгах выражается потом. Плюс нужно обслуживать компании, которые должны выступать тайными заказчиками или там, посредниками в закупке какого-нибудь голландского или датского или итальянского оборудования, деталей к этим к станкам. То есть, вот такая ситуация. И это имеет значение. Но нужен стабильный курс рубля. Вот стабильный курс рубля, что он даст? Он защитит основную массу населения от падения уровня жизни, потому что если мы в 2023 году в одних случаях наблюдали резкий рост доходов, ну, там, скажем, семья имела месячный доход в каком-нибудь российском регионе, да, семья на семью с большим натуральным еще хозяйством, скажем, 60 тысяч рублей, 70 тысяч рублей, то есть на двух работающих членов семьи, то с... мужчина из этой семьи пошел на СВО, и к этим, из этих денег, допустим, там 40 тысяч убавилось, а 200, 210 прибавилось. То есть, возможности материальные стали гораздо лучше. Это произошло. От этого мы не уйдем. Вообще, этот класс мужчин, находящихся на военной службе, получающих в денежное вознаграждение за нее, он будет. Армия будет достаточно большой. Нам просто придется жить в этой реальности как минимум ближайшие 20 лет. Может быть, дальше будут серьезные сокращения численности. Пока ясно, что
всерьез как бы, и надолго,
что да. Международная борьба, мировая, да, она всерьез и надолго. Американцы контролируют Европу и мешают ей торговать с Россией. И с какого-то момента они запретят европейским странам торговать с Китаем. Об этом говорила Урсула фон дер Ляйен в прошлом году. И говорили о чем? Что надо изгнать китайские товары с рынка Европейского Союза.
Торговать и покупать и продавать?
Не покупать в Китае.
Не покупать в Китае.
Вот американские компании в прошлом году довольно сильно сократили закупку в Китае, закупки в Китае. Не означает это, что на американском рынке стало радикально меньше китайских товаров. То есть,
их по огромный крайней... товарооборот, там под 800 миллиардов был, по-моему, да?
Но и торговый баланс, ну, то есть, смотрите, у Евросоюза с Китаем тоже большой товарооборот,
тоже где-то
но баланс в пользу как бы Китая. Да? То есть, Китай с плюсом торгует. Он больше продает, чем покупает на большую сумму денег. Причем значительно большую. А с американцами этот разрыв сокращается, потому что американцы стараются поощрить закупки у государств, на рынках государств, которые американским правительством так или иначе контролируются, лояльны, и уменьшить закупки в Китае. И таким образом перестроить всю международную торговлю. Понятно, что здесь идет большой процент китайских товаров под видом там, вьетнамских товаров, там, филиппинских каких-нибудь еще. Они просто на бумаге переупакованы. А в принципе это тоже товары из Китая. Но в статистике все равно картина такая, что США больше торгуют с этими странами, меньше с Китаем. И изменяя вот таким образом свою торговую политику, они заставляют эти страны развивать собственное производство хотя бы каких-нибудь простейших товаров. То есть, не с юга Китая везти какие-нибудь мягкие детские игрушки, а пусть их пошьют в какой-нибудь стране Юго-Восточной Азии и отправят этот груз уже в Соединенные Штаты.
Ну, вот, кстати, Индия, да? Тут,
Индия – главный выгодополучатель в этом процессе. Да. Индия вообще главный получатель выгод от наших экономических выгод от нашей специальной военной операции. Я уверен, что они там свои тысячи богов каждый день молятся, приносят жертвы, цветы, там, что положено, какие-нибудь овощи, фрукты, какую-нибудь рисовую кашу, для того, чтобы как можно дольше продолжались военные действия в Европе, чтобы как можно больше бедствий было у Европейского Союза, как можно больше ограничений было со стороны Запада для российских поставок, потому что Индия на всем на этом выигрывает.
Вот они, один конечно... из крупнейших российских банков открыл депозиты для нашей компании, но только тех, кто огромные суммы кладут, там в эквиваленте, все в эквиваленте в долларах по-прежнему считается, под 70 миллионов долларов, они в рупии их открыли, говорят, что спрос большой, выгода. И вообще, если так пойдет дело, к 30-му году Индия станет третьей, значит, тоже по экономике, по ВВП. И вот что, действительно становится выгодно держать в юанях, в рупиях, оговорщик по Фрейду, и что с юанями? Мы сейчас начнем и после новостей продолжим, потому что интересная история вокруг Китая, да, разворачивается.
Начнем с рупии. Да. Угу. Я думаю, что это дело рискованное, потому что индийская валюта
пока еще
остается не очень-то устойчивой. Перспектива ее не очень понятна. Ну, как бы мне непонятно, да. То есть, ну, вы зайдете в рупию, и дальше что? А индийские банки, они будут себя безупречно вести? Это не означает, что ваши деньги покинут Россию и вообще будут когда-то эти деньги потрачены на покупку индийских рупий. Что это будет чисто номинально все. Но когда индийские банки закапризничают, наш российский банк, держателем вот этих рупий, он скажет, ребята, проблемы.
Экономика. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика.
Василий Колташов, про рупии, да, а что касается юаня, по-прежнему то тут, то там, вот периодически, но возникает сообщение о проблемах, связанных с взаиморасчетами между нашими банками и китайскими, и санкции, которые все ужесточаются, и каким-то образом они видят, что Китай, транзакции Китая с нами, или вот почему это происходит?
Ну, видят, я думаю, что утечки возможны, то есть американцы могут эту информацию собирать, спецслужбы работают.
А Китай не хочет попадать под
санкции. Китайские банки боятся. Но тут возникает вопрос, что они отказываются принимать от нас юани. То есть, это вопрос, вы понимаете, как сказать...
С наших счетов, которые здесь лежат.
Да, денег из России, да, переводы в юанях. То есть, это вопрос, вообще-то говоря, не о России, а вопрос о юане.
Юани обратно.
То есть, да, это как бы, этим самым они посылают сигнал, что они считают, видимо, свою собственную валюту мусорной, что ли. Что они вообще хотят этим показать?
А что это за случай? Это
нет, ну, это случай, у нас уже второй перечень китайских банков в новостях, которые отказываются принимать переводы в юанях из России.
То, да, есть, это не единичное уже получается?
Нет, это уже достаточно много. Более того, в Китае... Ну, как бы частные переводы из Китая в Россию, из России в Китай, ну, не такое простое дело, да, к сожалению. И банки китайские боятся санкций. Боятся по причине, которую вы назвали в первой половине программы, огромные торговые связи Китая с Евросоюзом и с американцами, которые могут разрушиться. Китайское правительство на это, по всей видимости, закрывает глаза. Остается только что, что должен быть создан китайский банк или несколько китайских банков, выделены правительством Китая, которые будут торговать с нашими банками, через них будут идти денежные потоки.
Ну, про это говорилось вроде, да.
Вот, это оптимальное решение. Трусливые банки будут прятаться, значит, и считать убытки, потому что это, в конце концов, убытки. Но, ну, как бы они могут, конечно, изображать и технические проблемы, да, в связи с этим, что переводы не идут, да, это можно имитировать и технические затруднения, то есть, еще до того, как Евросоюз ввел санкции против нас, такие технические затруднения были сымитированы банками в странах ЕС, и деньги из стран ЕС наши сограждане не могли перекинуть в Россию, перевести, да, там, евро. Это может быть, но остается вызывающим, все равно вызывающим поведение, что они не принимают собственные деньги. Это, вот это как раз неправильно. Ни доллары, ни евро идет речь, а речь идет о юанях. Это очень нехорошая ситуация, потому что юани они принимать должны. Это что получается, что они как бы не признают их за деньги? Или у них претензии к человеку? Да? То есть, понимаете, вот торговля она ведь и как бы, а денежная операция все равно тоже форма торговли, а предполагает, что неважно, кто приходит покупать у вас там в магазине варенье, да, важно, что он платит установленной законом формой, то есть валютой определенной, да, там в России это рубль, то есть вы не можете прийти и попытаться покупать, торговать там за ракушки, за доллары, за юани, за, там, за что угодно, да, вы должны продавать за рубли.
Это такая свободный рынок, а здесь, да?
Нет, это не свободный рынок, это установленные правила, и в Китае тоже есть правила, они, ну, да. В Китае нельзя тоже торговать там за криптовалюты, за рубли там не торгуют.
Америки, которые, да, при всех к ним
есть
вопросам...
китайская национальная валюта, поэтому этот вопрос должен ставиться в таком формате, что вы обязаны принимать собственные деньги, иначе ну, иначе эти банки, они тоже должны иметь ограничения в их работе в России. Там
но быть, эти вопросы ведь решаются, как с турецкими банками,
посмотрим,
с китайскими.
Как решается. Я бы не сказал, с турецкими банками скорее эти проблемы обходятся каким-то образом.
Ну, как-то и здесь обойдут.
И здесь, конечно, тоже обойдут. С Китаем, тем более, договориться можно, но все равно неприятный осадок остается.
Издержки. Тут другой вопрос интересный, что при всех справедливых доводах, о которых мы говорим, но почему-то практически единственное в мире, да, о Соединенных Штатах и всем, что от них исходит, всем этом зле, весь мир по-прежнему вынужден эти санкции, ну, как минимум, учитывать. Да? И здесь вот вопрос, мне подали сообщение на днях, что Китай поставил задачу, видимо, они к этому придут, к 30-му или 35-му, сейчас надо проверить, свой чип все-таки доделать и запустить. И вот отвязаться от этой зависимости технологической, высокотехнологической, да, мы по-прежнему видим, что Соединенные Штаты все-таки нравится, не нравится, но высокие технологии там. И вот если получится, да, в какой степени тогда...
ну, что, и видимо, у нас принято США, решение, да? Им помочь из параллельного импорта, убрав западные бренды смартфонов, ноутбуков и так далее. То есть, китайское, пожалуйста, увозите. Это не параллельный импорт, это просто импорт. А все эти западные устройства не надо.
Угу. А санкции, которые Соединенные Штаты ввели на днях, опять про нашу честь, в день космонавтики, кстати, значит, запрет на импорт алюминия, меди и никеля. Казалось, и нам тоже говорили, что уже не про Европу и немцев, а про то, что Соединенные Штаты сидят на игле плотно наших ресурсов, связанных с, в том числе, да, спецметаллов для там, производства тех же самых чипов и так далее. А они что-то раз и довольно смело и с этой историей начинают слезать.
Без российского алюминия
вместе с британцами,
и никеля Соединенные Штаты обойдутся. Британцы – это все-таки посредники в торговле. Цель у американцев такая, чтобы эти российские металлы не покупались в Европейском Союзе в первую очередь.
То есть, они ввели санкции как бы для себя, но и Европа, которая должна быть для, выполнена.
И как бы Лондон, который ввел санкции, это тоже это уже касается Европейского Союза. Но санкций Европейского Союза пока нет. Особенно это касается, конечно, алюминия, потому что по алюминию все-таки европейские промышленники пока смогли удержать позицию, так скажем. Потому что для них это убийство.
Чувствительно
их,
очень.
Это убийство, да. Убийство их предприятий. Если будет, не будет нашего алюминия, не будет нашего никеля, не будет других наших металлов. А для американцев это нормальная ситуация, если в Европе просто погибнет там какое-то количество заводов. И люди окажутся без работы. Ну, какая проблема? Это же не американские предприятия. Это всего-навсего американская колония, Европейский Союз. Почему колония? Потому что торговое поведение Европейского Союза как у колонии. Колония торгует в первую очередь с метрополией и с теми, с кем метрополия разрешает торговать. Вот Европейский Союз вот в таком положении. Вот это мы можем видеть, просто изучив то, как вели себя метрополии и колонии на протяжении всего периода, начиная с Колумбовых и Магеллановых путешествий и открытий, и заканчивая, ну, 20 веком.
Европу, по большому счету, обваливают куда-то совсем
совершенно
глубоко.
Совершенно. Европу разрушают
и
экономически.
И толкают на войну с Россией уже такую, да, открытую, да. Если не ядерную.
Ну, насчет ядерной я не уверен, но ресурсы
если
она
Штаты
дает.
Если Соединенные Штаты отойдут в сторону, скажут, мы не в НАТО, и подвооружат Германию с Францией, то вперед из песни пойдут.
Они пытаются их общество изменить. И здесь очень интересно, потому что, смотрите, вот мы замечаем, что Украину 8 лет готовили к войне с Россией. украинские генералы еще в начале 2021 года произносили речи о том, что они будут воевать с Россией, что Россия враг.
То же самое, что Европа сейчас
говорит. Наша специальная военная операция, вопреки иллюзии некоторых ненаблюдательных людей, да, значит, она началась не на ровном месте. Она началась очень в неровной ситуации. Не говоря уже про удары про Донбасс. Ну, просто некоторые у нас считают, что этого ничего не было. Это все как бы российские СМИ
показали. Да так, честно говоря, долго звали, призывали, уговаривали. Да, значит,
ну, посмотрите выступление Верховной Рады украинских генералов в 2021 году. То есть, начиная там, с февраля. И вы увидите, что эти люди говорили. Что все, там уже к войне они готовились по полной.
Да, они не только говорили, они действительно
так
готовились.
Так вот, Европейский Союз, европейское общество не было подготовлено за эти 8 лет к войне с Россией.
И вот, разложено.
Ну, как не разложено, ну, потребительски перевоспитано, вялое... перевоспитано в нацистском духе.
Да,
то есть, американцы сейчас, возможно, кусают локти. Они наверное, ну, рассуждают так, что нужно было европейцев на антироссийскую волну пропагандистскую сажать раньше и погружать глубже в эти настроения, там, в детских садах, в школах, там
москаль
твой враг. Да, там, да. Детский сад в Нидерландах, там дети... Значит, надевают нидерландскую вышиванку.
Да.
Родители должны купить нидерландскую вышиванку. И, значит, портрет висит какого-нибудь, кого угодно, Бандеры даже. Да?
Да.
То есть, и где-нибудь в Амстердаме дети говорят... Россия враг, там учат стихи, там злые москали там придут, Голландию оберут, там, и вот это вот все начинается накачиваться в Испании, в Португалии, в Дании.
Так уже зиговать разрешили, в Германии говорят, надо вернуть систему призыва, увеличить оборонный бюджет. Вы слышите, Владимир
говорит,
оборонные бюджеты при том, что происходит в экономике
американцы, Германии. Американцы упустили время. Они не рассчитывали, что им понадобится вот этот ресурс в Европе, что им нужно будет вот тот как бы нацистское перевоспитание, которое они устроили населению бывшей Советской Украины, устраивать везде в Европейском Союзе. Они сейчас, вот вы правильно сказали, сейчас это берутся, они поняли, о боже, кажется, здесь живут мирные обыватели, которые через некоторое время разберутся в происходящем.
Потребители,
и,
да.
И так, как бы, и такие политические действия совершают, что Америка потеряет старый континент. Надо их срочно перевоспитывать, надо срочно объяснить населению Германии, что их главный исторический враг – это Россия. Что каждый гражданин Германии, просыпаясь утром, должен фантазировать о том, как там горит Кремль, что-нибудь такое. Да? Вот,
где Рейх.
Где поднимается высоко знамя Рейха. Да? То есть вот их нужно в этом ключе накачивать. А то получилось, что они, как они жили обычной жизнью, и так они сейчас продолжали еще жить, да, до того, как, собственно, пропаганда в духе Украины пошла. Но проблема в том, что пропаганда в поддержку Украины и антироссийской, она пошла на плохих экономических обстоятельствах. То есть возник резонанс. С одной стороны, вы живете все хуже, но вам все больше и больше рассказывают о том, что виновата Россия. А пока у вас с Россией были нормальные отношения, у вас в кошельке тоже было хорошо.
Василий Георгиевич, спасибо, очень интересно. Сегодня, как всегда, Василий Колташов, директор Института общества. Ждем вас еще, продолжим.
Спасибо.
Экономика.